А если это учебная площадка, то она начинает потихоньку рассасываться. И в итоге ты остаешься просто один с оператором. А один раз у нас оператор ушел.
У нас, то есть, остался только ты?
Нет, остался я, Алена Михайлова, актер и, в смысле, помидоры. Привет, я Таир, вы слушаете 11-й выпуск подкаста «Незаданные вопросы в киношколе». Этот подкаст – это квест в мире производства рекламы, кино и всего, что связано с визуальным. Привет, Женя.
Привет.
Женя – режиссер монтажа. И мы вместе сегодня приехали к Лере Травкиной и Сереже Якушеву. Привет, ребята.
Привет.
Сегодня я предлагаю тему выпуска «Девчачьи клипы, девчачье кино». Как тебе такое?
Норм.
Первый вопрос.
Каково тебе снимать это все?
Вопрос уже?
Мне нравится.
Собственно, так выглядят твои клипы, которые я смотрю, так выглядит твоя реклама, как будто у тебя есть какой-то магический секретный секрет о том, как сделать девчонок такими, какими ты их делаешь. Давай начнем, естественно, не с этого, а начнем с того, что расскажи про себя, кто ты, что ты, как ты представляешься.
Наша постоянная рубрика «Расскажи в двух словах своей бабушке, чем ты занимаешься».
Кстати, я показывала свои работы бабушке, и там всегда повисает такая длинная пауза, неловкая, после работы. А, красиво. Там, или просто молча переходим на какую-нибудь другую тему. Вот. Но я больше не комплексую. Вот. Это было несколько раз. Раз третий я, наверное, больше перестала переживать, но все равно показываю.
Как ты представляешься продюсером?
Я не представляюсь никогда продюсером. Ну нет, где? Смотря где. Если вообще можно где-то встретить продюсера.
Не знаю, что
тебе встречать. Это самый сложный вопрос. Типа, кто ты и чем ты занимаешься? Я не могу себе ответить на этот вопрос, если честно. Вот. Но если вы сюда сейчас пришли к нам в гости с подкастом, вот, то, скорее всего, вы пришли ко мне как к режиссеру, поэтому я скажу, что да, я режиссер. Вот, я соглашусь с этим. Я занимаюсь режиссурой. Да, видимо, я снимаю девчачьи штуки.
Да, если твою специализацию как-то сужать, ты, я сейчас обозвал так, что ты снимаешь девчачьи штуки, наверное, внутри тебя оно как-то по-другому звучит или нет?
Ну, я стараюсь себя, наверное, не ограничивать в том, что я девчачьи штуки снимаю. Хотя определенно, конечно, женщина мне интересна как объект для изучения. Ну, потому что я женщина, вот, и я могу себя долго изучать. Бесконечно, наверное. Поэтому, да, эта тема, скорее всего, у меня будет какой-то главенствующий, лидирующий. Пока.
Моя – это одна из любимых тем, если не любимая. Но понятно, что у тебя есть особый взгляд, на который ты опираешься.
Наверное, просто, может, мои героини – девчонки. Вряд ли темы девчачьи. Ну, правда, герои, с которыми я работаю, вот, у которых я анализирую, как они там могут влюбляться или, не знаю, или что-то чувствовать или не чувствовать. И там уже могут открываться, наверное, разные темы. Ну да, все, что, наверное, связано с эмоциями человеческими, вот, то оно и интересно. Угу. Просто героини.
Почему не герои?
Ну, я о них ничего не знаю. Я думаю, так. Могу только догадываться там или фантазировать. Ну, женщин я больше знаю.
Это интересно.
Мне так кажется.
По крайней мере, так считаешь. Значит, так и есть. Сегодня как раз слушал подкаст с фотографом, и она как раз этим поднимала о том, что сейчас ничего реального больше не существует. Ну, в том смысле, что ты любую фотографию можешь зафотошопить, и как бы любое визуальное произведение, оно не является достоверным в каком-то смысле. Поэтому сейчас, мне кажется, такое время, что ты вот назвал, что и ты так думаешь, и снял, как ты считаешь. Так оно, значит, и есть. Ну, какое-то, наверное, очень современное это все, так что...
Поколение постправды.
Постметамодерн. И вы все время работаете вместе?
Да, мы начали как-то работать вместе. Это было несколько лет назад. Сколько мы с тобой работаем вместе? Года, наверное, 4. Вот. И как мы начали, так, в принципе, мы схлопнулись. Ну, хотя схлопнулись мы раньше, до того, как начали работать, потому что мы сначала влюбились друг в друга.
Ага.
Ездили друг к другу. Я жила в Москве. Вот Сережа жил в Питере. Мы 2 года проездили друг к другу.
3.
2,5. Ну да, около 3. Вот, как влюбленные друг в друга люди. А потом Сережа переехал в Москву, пошел в Московскую школу кино, начал там учиться. И вдруг мы попробовали не только еще жить вместе, но и вот работать. И мне показался... стало даже еще интереснее. Вот, да, и поэтому все проекты, ну, куда меня предлагают, я сначала как бы, типа, Сережа, ты пойдешь со мной? Вот, и он там дальше. Дальше отвечает, а?
Какой первый проект такой самый, который выстрелил, когда вы уже сработались?
Сам первый «Подруга друга» мы сняли. Но...
Это вообще самый первый проект, который мы вместе делали.
Да. И, наверное, мы типа сразу сработались. Ну, в плане, что мы просто уже много же времени вместе общались. И, наверное, уже
так... И субординация уже соблюдалась.
Да, субординация была уже ясна, да.
Что важно на съемках. Серега, у тебя классическая история. Ты в индустрию через постель попал.
Да.
И держится все плохо.
Значит, я неплох в этом.
Вот он секрет и тайна. Вы в обычной жизни и вы на съемках. Это есть какие-то различия или вы вот одинаковые? По общению, по всему, по съемкам. Потому что, правда, на съемке нужна более четкая субординация. Может быть, надо делать что-то, ну, типа, какие-то команды предполагать. Не знаю. Может быть, надо свое мнение больше уже поддержать. Ну,
да, наверное, не сильно отличается. Но в плане тут более просто утрированно становится. Ну, то есть, если жизнь, типа, немного более размыта, это, то на съемках это становится более выпукло.
Выразительно.
Более выразительно, да. Да, да.
А потом это все равно переносится на жизнь.
Ну да, в любом случае, ты, это, ну, то есть, это очень грань размыта между, ну, жизнью и работой. Ну, вместе, когда ты работаешь, то есть ты не всегда понимаешь, когда ты. Когда режиссер рядом с тобой.
А сейчас мы уже начали работать, типа вот такое.
Ты очень четко соблюдаешь субординацию.
Ну, в плане, да, у меня нет проблем, потому что я как бы в этом плане, ну, в плане субординации, что я как бы и дома ее соблюдаю. Не так, как бы...
Он все время жалуется мне то, что, типа, я не хочу жить с режиссером, я хочу жить с своей Лерочкой, типа, пожалуйста, типа, уйди, уйди. Вот, а я... Да, если начинается проект, но я просто начинаю же круглосуточно думать о проекте, вот, в принципе, больше ни о чем не думаю, кроме этого. И он, ну, человек, кто слышит все, что я думаю, и все, что я предполагаю, 24 часа в сутки. Поэтому у нас две комнаты. Вот.
То есть ты как-то закрываешься и...
Я.
Да нет. Еще колды с этой стороны.
Ну нет, мы работаем в разных комнатах, иногда встречаемся на кухне, обсуждаем идеи, потому что обязательно нужно думать отдельно друг от друга, иначе если постоянно будешь вместе, то... Ну,
думать кто-то перестает.
Кто-то, скорее. Да, перестает думать. Вот, скорее всего, перестает думать оператор. Вот, и я просто начинаю завоевывать пространство. Вот, а мне же нужны его тоже мозги и предложения.
А на «Подруги друга» как процесс шел? Тяжело или, наоборот, это помогало?
Я не знаю. Мне кажется, мы тогда еще устаканивали вообще все. Вот, мы же, ну, не я толком как-то не знала ничего, вот. Ну, что-то знала, что-то не знала. Сережа тоже. Первый раз за пределами киношколы снимал, и мы, в принципе, у нас очень были панковые съемки. Хотя прикольно то, что потом за «Подругу друга», когда мы ее отправили на фестивале, эта работа попала... типа Best Cinematography, Best Picture в номинации. Хотя ну, было все типа, снято на фотик и вообще на такого дурака безумного.
Ну, так это самый кайф.
Да.
Ну, то есть в этом и есть что-то, что тебя не ограничивает, может быть, или наоборот, ну, как бы вот у тебя есть фотик и вперед. Это так, как и должны проекты в идеале делаться, потому что в таких проектах ты преследуешь просто не какие-то коммерческие задачи, да, ты просто делаешь, вот тебе нравится, вот ты снимаешь. Собственно, там по кайфу-то все снято, чего уж тут. Как такой проект сделать?
Давай, я не знаю, как его сделать в следующий раз, потому что сейчас я, ну, не факт, что его сделаю таким же, возможно, будут уже какие-то преграды, и нужно будет заново себя счищать, да, слои, чтобы быть таким же, ну, типа, каким-то безумным. Хотя, ну, мы до сих пор обожаем панк-съемки. Вот. Я, наверное, просто расскажу, как мы тогда это сделали.
Да,
чтобы это было, ну, более четко. Все началось с того, что до «Подруги друга», вот до той, была снята еще одна «Подруга друга». Угу. Вот, но она снималась...
Страшненькая подруга. Всегда есть две. Какая другая.
Но она была прикольная. Она была про безумство. Тут она была тоже про женщину, про безумство. Просто у меня есть подруга, у которой есть магазин одежды. И этот магазин одежды называется «Подруга друга».
Uh-huh.
Вот. И так получилось, мы просто ходили, как это обычно начинается, давай что-нибудь типа прикольное поснимаем. Давай, типа, у меня есть оператор. Типа, привезла оператора во Владимир. Ну, потому что магазин во Владимир, я сама из Владимира. Во Владимире крутые локации. Это такой клондайк, короче, мест, в которых можно снимать, ну, много всего классного, бесконечного. Просто мы этот Владимир...
Хомспот мы это называем.
Хомспот, да. Мы его просто излазили.
Ты же вдоль... тоже из Владимира.
Да-да-да, вдоль и поперек. Было круто использовать его как одну большую, разную требующуюся локацию, в то же время посмотреть на него с новой стороны, да, типа со съемочной. Вот, и мы снимали трэш такой, как девчонки там вареньем себе ляжки обмазывали, моим чихуахуа собакой мы вытирали это варенье с ляшек. Ну, то есть там прям мы творили безумство. Там выкидывали виниловые пластинки с пятиэтажки. Что-то еще делали, не знаю, кидали туфли в фонтан, но это, наверное, уже такое более... обычные девчачьи действия. Были более
это между съемками, да.
Но это в течение, наверное, всего процесса. Вот. И так этот ролик мы собрали, смонтировали еще там под чужую музыку. Ну и вроде как бы все были довольны, типа прикольно. Ну, прикольно. Это был такой первый какой-то шаг. Вот. А через год подруга мне говорит, давай еще что-нибудь. Типа.
А первый ролик, он тоже пошел куда-то? Или вы просто его сняли, смонтировали, посмотрели, сказали, прикольно, и забыли? Где увидеть-то можно?
Ну, мы его выкинули в сеть, вот, а потом через пару лет я его закрыла. Захотела его, может, там поменять цвет. Ну, он был слишком, короче, наверное, уже... Ну, бывает такое, что проходит год, и ты такой, пожалуй-ка, я закрою эту работу, не буду никому показывать.
Да, понимаю.
Вот, хотя она там дорогая сердцу. Вот, и пришло время для второй подруги друга. Говорит, давай еще что-нибудь сделаем. Я говорю, ну, давай, класс. И подумали, давай все у нас будет типа про любовь. Вот, и все связано вообще с... Все будут сюжеты с женской влюбленностью. И она там будет разная, типа какая угодно. Инфантильная, сексуальная, классная. И вот я говорю, класс, давай. Сказала об этом, пригласила Сережу. Попробовать поснимать это. Вот мы приехали с Сережей в Владимир к ней, штурмовали, штормили, придумывали сцены, подобрали тоже как бы музыку, под которую мы это потом типа смонтируем. Вот, и все, и как-то быстренько мобилизировались. Она нашла своих клиентов, покупательниц, там, подруг, кого угодно снять в ролике. Мы тоже как-то друзей привлекли, чтобы они нам помогали. И начались съемки.
Вот эти вот образы, идеи, которые вы придумывали, это как делается? Ну, то есть это глобально, конечно, про любой твой ролик хочется спросить, который я видел. Потому что там много такого, что надо придумать. Ну, в смысле, что невозможно подсмотреть у жизни, это как бы срежиссированное, придуманное, поставленное. Это не то, что пришел на площадку, а давайте вот это пробовать, а давайте вот это пробовать, а давайте там кто-нибудь пластинки скинуть. Ну, просто на это время нужно, там солнце уйдет или еще что-то. Как все эти образы придумываются?
Ну, я думаю, есть, наверное, какая-то определенная насмотренность, которая берется из, не знаю, там, от Пинтереста начиная.
Да?
Там от картин каких-то или просто личных фантазий. И все это, мне кажется, у нас там просто замиксовывалось. И так получалось, что ну, есть какой-то условно образ, да, ну, там, костюм, может быть, от костюма шло. Типа, чем прикольно заниматься там в каком-то костюме. Наверное, надо пример прям четкий находить. Подходы. Давай я сейчас лучше подумаю о более четком, чем о расплывчатом. Например, у нас была пара, мы подумали, ну, пусть любовники пьют вино из бутылки, из горла, целуются, может, обливаются этим вином. Типа, да, прикольно будет, они там будут обливаться этим вином. Мы такие, так, где мы будем это снимать? Знаем, что у нас есть там небольшой холм во Владимире, откуда открывается крутой вид на теплицы горящие. Они там все такие светящиеся. Ага, давай прикольно туда поедем. Приезжаем туда, ни одна теплица не горит. Полный облом, вокруг трэш-гаражи. Мы такие, вроде, как бы, может, в гаражах это снять, а вроде бы, надо что-то делать. И в то же время все заряженные чуваки, никого не хочется отпускать, а это уже поздний вечер. Давай еще что-нибудь. И кто-то просто такую идею кидает, давай поедем на мост, тогда это сделаем. У нас тоже есть крутые мосты, да, где можно было это сделать. Там, не знаю, как перекроем по дурацки движения или будем между машинами это делать. А потом, мне кажется, Сережа предложил ехать всегда это вечное Суздальские поля. Давай поедемте в поле. Вот. Но правда, они правда крутые.
Там просто Шукшин снимал работу одну, там даже памятник стоит. Нет, место дорого, сердце.
Вот, пожалуйста, все срастается.
Да.
Вот, и мы, приезжаем в эти поля, там темно, у нас есть две тачки, и мы ставим две тачки, зажигаем фонари.
Две.
Одному.
Одна не проехала.
Одна проехала в эти поля. Мы зажгли свет, и там очень была крутая колосящаяся рожь или пшеница. Что-то из этих двух видов. Вот. И самое главное, у нас были классные ребята, которые, такие по принципу... Мне нравятся очень люди «оторви и выброси».
Что это значит?
Просто дергаешь чеку. И кидаешь гранату, и она взрывается сама по себе. Тебе просто нужно ее кинуть в определенное место, в определенные обстоятельства. И там они сами начинают жить. И маленькая, сценка, которую мы планируем, начинает разрастаться совершенно другое. Воплощение. И вот так мне кажется, с каждым фрагментом, который там есть, у нас просто есть задумка, которая...
сама обрастает в процессе.
Импровизируется, и получается, что... А потом, когда еще начинаешь отсматривать материал в процессе, потому что если это не один съемочный день, там у нас было их...
10-15.
Да, 10-15. Но это из-за того, что проект творческий. Ты же сам себе администратор, и планировщик, и там кто-то не может, и поэтому у тебя, может быть, просто съемочный день состоит просто из двух часов, потому что только так это можно. И ты отсматриваешь материал и понимаешь, что в следующей сцене можно еще кое-что доснять уже к этой сцене, чтобы они между собой миксовались, и получается, что монтаж рождается во время процесса, съемочным.
То есть он не придуман заранее?
Я буду честна, подруги друга, ничего не придумано заранее.
То есть как, не было такого, что мы сели, сначала все придумали, а потом пошли, сняли? Нет. То есть ты снял, потом подумал, что здесь, если она возьмет этот фрагмент, то можно к этому фрагменту снять этот.
А если возьмет этот фрагмент, то а если возьмет третий фрагмент, то так разрастается все.
И потом они между собой могут тоже пересекаться. То есть это как такое путешествие.
Как гребница.
Что-то похоже.
Но при этом события сами внутри срежиссированы, не подсмотренные, не документальные. Если ты говоришь, что мы приехали, и там они должны были целоваться, обниматься, вином поливаться или что-то другое делать, ты это сама придумываешь, само действие внутри кадра.
Я подкидываю предложение.
Круто, когда сами дают что-то, что ты можешь нанизывать какие-то свои мысли. То есть, чтобы человек просто стоит, сложно с ним, что-то раскачать. Короче, если он уже раскачанный, то к нему уже проще что-то приклеить.
Больше спрашиваю про то, что вы же их привозите куда-то в специальное постановочное место. Это не то, что вы приехали.
То есть, условно, когда человек должен пить вино и поливаться им, то это, скорее всего, конечно, ситуация какая-то романтичная. Они там влюбились только что, что-то такое. Один другого куда-то пригласил. Это, конечно, уже придумано. И дальше просто к нему место.
Наоборот, брутальная реальность?
И в то же время, наверное, может, и противоречивый комментарий, но она и в то же время и документальная. То есть получается, что ты просто придумываешь, опять-таки, ситуацию, в которой герои могут действовать. И вдруг они там делают что-то свое, и ты уже цепляешься к тому, что они делают, и, может быть, еще что-то направляешь их, куда-то подкидываешь. То есть мне, ну, мне как раз по кайфу работать какой-то, ну, я не знаю, можно ли назвать это документальной стилистикой, но отчасти да.
Потому что документальной точно можно назвать.
Ну, мне нравится наблюдать за ними и жить, ну, в каком-то симбиозе, как будто бы, ну, я являюсь тоже частью вот этого действия. Просто у меня есть оператор с камерой, иногда я просто, иногда сама с камерой взаимодействую с ними. Просто по факту, например, ну, там, люди дерутся, я подкидываю им палку, да? Вот, ну, это же...
Потом гранат, потом пистолет. Потом начинается война, а потом все разбираются, почему эти два государства вообще не
попали. Есть там провокации. Вот, их, мне кажется, достаточно много.
Ну, ты сразу с людьми договариваешься о том, вот ребята едут с тобой сниматься. Кто бы то ни был, актеры, не актеры. Ты проговариваешь сразу какие-то правила и рамки взаимодействия, и ты с ним договариваешь, что вот знаете, а как бы все, что сейчас будет происходить, оно для съемки. Или ты как бы на этой территории действуешь, когда никто не знает, что происходит?
Ну, сейчас давай так, в подруги друга. Никто не был предупрежден, но они все доверяли, как будто бы изначально.
Да, это основно, ну, какие-то вот эти пары людей, это наши очень хорошие друзья. Ну, то есть ты все равно, когда этих людей взяшь, ты понимаешь, ну, что они готовы вообще что угодно делать. Смысл рамки оговорить, если, ну, изначально они уже как бы вне их, как будто.
А если это другие съемки? В коммерческих съемках, наверное, все очень понятно. Если ты платишь актеру деньги, то и ты запускаешь его в какую-то ситуацию, он, наверное, знает, что все будет безопасно.
Кроме «Розы хутора», наверное. Там были небезопасные моменты.
Расскажи про них.
«Роза хутора» просто, наверное, так же снималась плюс-минус, как «Подруга друг», только в горах. Поэтому...
В смысле, это тоже друзья, тоже знакомые? Или это как раз попытка... Вопрос. «Роза хутора» выглядит как попытка взять «Подруга друга» этот ролик и поставить на коммерческие рельсы. Скорее всего, такой вот подход, когда ты можешь, например, потратить весь день ради того, чтобы просто снять 15 минут на закате или там, что, вы знаете, не получилось, он в коммерческих съемках не работает, правильно же? Или «Роза хутора» тоже не такой уж и коммерческий проект?
«Роза хутора» – удивительный проект, вот, но я его называю все-таки коммерческим проектом. Если «Подруга друга» была, ну, экспериментом полным, да, когда ты... не знаешь вообще, что происходит, что будет. Ну, ты начинаешь как бы с нуля снимаешь, потом пишешь музыку с нуля, с нуля монтируешь. И вот как бы эта работа вдруг приобретает какую-то форму, вот, и какое-то содержание, и оно уже как-то рассказано по-своему. «Роза хутор» — это же, ну, не исключительно мой творческий проект. Есть «Роза хутор», да, есть это клиент «Роза хутор». Есть продакшн, был, который вел этот проект. Не было рекламного агентства, но это был такой точный процесс производства, который рассчитывался, сколько, типа, будет съемочных смен, ну, определенных там главных, основных. Я писала сценарий, как будет выглядеть этот ролик. И ведь, ну, от меня ожидали, что чтобы что-то он был, уже исходя из опыта «Подруги друга». То есть, да, ты же в коммерции не можешь экспериментировать и не можешь что-то делать с нуля. Ты используешь там свой опыт и свои удачные какие-то эксперименты, да. И мне разрешили и захотелось что-то подобное, как «Подруга друга».
Откуда вообще эта идея пошла у «Роза хутора», у агентства, у продакшена? Агентства не было, у продакшена. Как вообще зародилось, что «Роза хутора» снимает такой ролик?
Короче, продакшен говорит: «Лера, есть клиент, есть курорт «Роза хутор». Вот, хотят снимать ролик. Типа, тебе интересно?» Да, конечно, мне интересно. Давай пиши сценарий.
Вот, хорошо, у тебя такие вводные, что у тебя есть, что есть ты, есть «Роза хутор», есть ролик «Референс», есть продакшн. Как начать про это думать, начать писать? Ты опять взяла, давайте возьмем тему влюбленности?
Нет, у меня были определенные ограничения, потому что у курорта были определенные требования, что есть несколько векторов, которые важно отразить в этой истории. Да? Там это обязательно семья с ребенком. Есть там целый пласт, это чуваки, которые катаются, там сноубордисты, лыжники. просто компании, которые туда приезжают, и хотелось бы всех типа объединить и отразить. Ну, какой-то такой, мы будем называть, давайте это слово такое, манифестом, да, uh-huh. Пусть как бы оно так сейчас не звучало, сейчас в данный момент пошло, наверное.
Да нет, да, манифест — это очень понятная форма.
Ну да, что нужна большая работа, которая бы отразила и попала бы, ну, немного попала бы во всех. Как? Предлагайте. Я попробовала применить тот вот опыт, который был в подруге, начала накидывать идеи, и мне поначалу не нравилось то, что из меня получалось. Вот. А потом мы с Сережей уехали во Вьетнам путешествовать на несколько месяцев, и там вот меня, ну, прям бомбануло, там, mm-hmm. прорвало, потому что как раз из-за путешествия у меня как вот открылось второе дыхание, вот, и я решила, типа, использовать как раз вот этот вот опыт такого детского восприятия мира, ну, опять-таки, тут, может быть, инфантильности, которая тоже, ну, присутствует там и в женщинах, и в детях, и объединила это все поиском, как бы, возвратом в детство, вот. И даже стало как-то интереснее находить кадры, как мне кажется, и ситуации, когда появилась вот эта вот тема. И было несколько драфтов сценария. Он, ну, там начинался условно сначала синопсисом, а потом он разрастался в 100-страничное нечто, вот, с какими-то там референсными кадрами. И был большой, толстая, толстая книга. Вот.
Это так выглядел тритмент по итогу?
Ну, даже это не был тритмент, это был синопсис. Вот, и очень классно, что продакшн тоже помог и взял на себя всю коммуникацию с клиентом и перерабатывал все мои идеи в какой-то оформленный вид. Тогда я еще не умела писать тритменты. В принципе, и это был такой, скорее, просто сценарный поток разных мудбордов с картинками и с ощущениями. Ну, в общем-то, как и выглядит ролик. Вот. И с какими-то, ну, такими уже иногда монтажными задумками, вот, которые даже, кстати, не все там воплощались, и вот они трансформировались потом, но это не суть. И вот его утвердили. При том, что еще не было утвержденного текста, был макет текстовый. Текст писался во время съемок и после съемок, да, да. Мы тоже нащупывали эту форму, как он должен звучать и про что он должен звучать. И нам разрешили так делать, вот, что было тоже очень классно, что, в принципе, необычно. Ну, то есть нам, я бы сказала, нам доверились, вот, и появилась такая огромная ответственность, что этот проект занял меня, наверное, полгода даже, может быть, больше. Ну, схлопнулся. Короче, я с ним очень, очень плотно срослась и постоянно горшочек варил. Вот. И, ну, сценарий постоянно микроизменялся. И так можно было делать. Вот. При том, что клиент участвовал в процессах, он знал, что, ну, что происходит.
Но участвовал, в смысле, его не было на площадке. То есть один раз, наверное, когда там были на площадке, когда трамплин там строили, ну, что-то такое. То есть
ну, имеется в виду, что клиент был в курсе, что происходит, по крайней мере. Не то, что там, вот вам задача, а через 5 месяцев, пожалуйста.
Нет.
Давайте посмотрим ролик.
Они во всем были в курсе. Просто тут еще такая ситуация, что в горах снимать, ну, непросто. То есть, это история не про караваны, не про клиентский плейбэк. Это, ну, все-таки экстремальные условия, поэтому клиент понимал, что чтобы нам максимально все, ну, снять, быть мобильными и все успевать, он не присутствовал прямо на площадке.
Ну, да, скорее именно помогали там всяким снова, как называется.
Ну, они много вопросов решали. Да.
Организация, да. Как довести там, как снегоходы. Я вспомнил. Снегоходы, да, там, ну, наверх, чтобы подняться сразу. Ну, то есть, конечно, каждый раз, типа, каждому новому охраннику надо было сразу объяснять, потому что, типа, нужно запустить все-таки этот подъемник, чтобы попали. И так, и где-то, наверное, недели через две, только уже когда все охранники...
Ротация прошла.
Да. Вот уже там уже можно было...
А сколько вы снимали?
Сколько не отвечаешь на этот вопрос, все время забываешь, потому что кажется, что ты снимал всю жизнь. У нас было две команды, два юнита. Ну, то есть два юнита операторских, два юнита. Этот проект я начинала снимать с Лешей Артамоновым. И вообще мы должны были весь полностью его снимать. Но из-за того, что, опять-таки, вернусь, это горы, вот, погода меняется, а у нас ограниченный бюджет, да, и вот ограниченный бюджет нужно вписать как-то сменой, чтобы нам обязательно должно было повезти, у нас должно было быть солнце ну, в зимнем классном ролике. Так получилось, что смены у нас переносились, а у Лёши уже было... другой короткометражный свой проект, когда мы переносили смены, вот потом на 2 июня подключился Сережа. Я прожила там, наверное, около месяца. Вот.
И каждый день практически, да?
Нет, не каждый день. Камера, ну, как бы, и вся группа существовала в общей сложности типа 5 съемочных дней, да? 6 съемочных дней.
Ну, такая большая карта, вот это все.
А, на расстоянии.
Да.
На... Ну, все, да. Да, на все подряд снято, как всегда.
Да.
Что оставалось?
На телефон, на несколько айфонов, на GoPro, на фотик, на Red.
На C200, нет.
Просто...
На все что-то.
На все что-то. На Sony, да.
Вот, и да, 5 основных каких-то смен, по-моему, и... вылазки с телефоном просто в одиночку, бродишь по лесу.
Ты сама просто ходишь и что тебе нравится?
Трясешь сосну, да, чтобы там какой-то снежок упал тебе на камеру, там на телефон, и у тебя получился какой-то кадр прикольный. Угу. Потому что всю команду, ну, ты не поведешь в лес потрясти сосну.
Почему? Неплохо.
Паковать хлопушкой.
С краном там, не знаю. Находишься ты при этом в постоянном кризисе. Внутренне, во время съемок. Есть ли у тебя ощущение, ну и там, в какой момент появляется ощущение, что у тебя ролик снят, например? Просто участвовал в таких съемках, когда надо было собрать то, что называется, ну, снимите просто про любовь. И вот ты едешь и вместе снимаешь про любовь, потом какое-то у тебя такое ощущение, нет, надо, все время хочется еще снимать, давайте еще снимем. А на самом деле... у тебя материал уже 4 раза закрыт. Ну, как бы, ты уже можешь собрать ролик. Ты уже можешь собрать другой ролик, он тоже будет классный. Ты можешь собрать еще 3 ролика. Ну, в смысле, есть у тебя это внутреннее ощущение кризиса постоянного, внутреннего, что вот
ты еще... Еще, да, еще постоянно. То есть, я, ну, когда снимаешь так, ты же обожаешь то, что ты снимаешь. Тебе uh-huh. очень... Ну, я обожала все то, что мы там снимали.
Uh-huh.
Ну, я была, ну, влюблена. И... Мне хотелось постоянно искать еще что-то.
Угу. Это же большая проблема для продакшена, потому что они в каком-то смысле не могут спрогнозировать, сколько тебе нужно времени на то, чтобы все точно закрыть или нет.
Но так как у нас был план и был ну, сценарий, то он был все-таки распределен.
Угу.
Вот. А допы, ну, ты просто ну, пытаешься сам еще...
Речь идет именно про допы, да? Вот это ощущение, что давайте, может быть, вот так, такие кадры наберем. Но у тебя есть какие-то основополагающие кадры, которые вот, без которых ролик не собирается, так? Правильно?
Ну, и, во-первых, они уже утверждены. То есть, mm-hmm. все-таки это же есть документ mm-hmm. определенный, да, что ну, семья там находится ну, на горе, и они там что-то, ну, что-то делают, да, там лыжники обязательно должны прокатиться. Mm-hmm. Ну, то есть, есть определенные точки, которые должны быть точны, и ты, ну, их соблюдаешь. Но помимо этого там же столько всего появляется неожиданного. Вот, когда вокруг тебя появляются очень классные ребята, которые ты, ну, оторви и выброси. Что невозможно остановиться. Вот. Ну, как-то ну, получилось больше материала, явно. Ну, и я думаю, что я смонтировала, возможно, лучшую версию того, что можно было сделать. Потому что у нас на монтаж было много отведено времени, и у меня было 40 драфтов там или 50 mm. драфтов личных, не клиентских. Я сама ну, каждый раз все перемонтировала, чтобы точно найти то самое.
И эти 40 монтажей, это не то, что 2 кадра поменяли, это из серии взяли, перелопатили все с нуля.
Ну, 15 драфтов, наверное, да. Я меняла какую-то блоки местами, меняла, чтобы они поинтереснее работали.
Это ты делаешь режиссер монтажа?
Да, да.
Он при этом на какой драфт начинает говорить, что ты сначала пойми, что ты хочешь, потом приходи.
Ну, он терпит.
Серега тоже субординация, понимаю.
А, это ты монтировал?
Нет, нет. Сережа Мельников, он мой как раз вечный режиссер монтажа на такие штуки. Вот потому что, мне кажется, он самый терпеливый в этом понимании. Но я не знаю, как так получилось, но мы просто иногда... Он у нас спит дома. Вот.
Мы-то жили тоже в одной комнате. Вот, и у нас он здесь около шкафа спал, как раз очень точно помещался. И он тебе месяц
такой. Просто в рабство взяли человека.
Мы называли его складной монтажер.
Это тот же, который монтировал подругу, да, он пришел на проект тоже.
Вот, он спит, я монтирую, я сплю, он монтирует, я просыпаюсь, типа, блин, себя перемонтирую, и вот так это происходит. Потом просто вместе сидим, монтируем, потом, не знаю, можем его отпустить.
В итоге закончили монтаж. Монтаж в итоге закончили и просто остановили его. Если бы была возможность, вы бы продолжали еще собирать версии?
Да нет, думаю, мы все-таки приходили все больше и больше к финалу, сами понимали, что все-таки да, все, теперь как бы это все работает.
Просто ты смотришь на ролик, и он на тебя эмоционально воздействует, и как бы ты говоришь, что вот теперь так.
Да, ну, да. Ну, субъективное.
Это критерий, да?
Да, субъективное ощущение.
Хорошо, возвращаясь к съемкам. Есть ли момент, когда ты понимаешь, вот тебе ролик снят, вот как ты обязательно все кадры сняла, так и ты говоришь, что а теперь все готово. Ну, в смысле, все, можно ехать монтировать.
Не, я такого не скажу.
Как ты понимаешь, что вот он собрался?
Пока меня продюсер не оттащил, все, хватит, пора возвращаться домой.
Там же снег уже ставил весь. Там, ну, нельзя больше снимать уже было.
А, это закончилось только на твой.
«Розы и хутор» потребовался новый ролик, да, уже летнему сезону.
Вот оно что. Интересно. Хорошо, но...
Сейчас мы ржем, просто там правда были проблемы с погодой, потому что мы уже снимали весной. Мы снимали... март-апрель, да, мы снимали в апреле. У нас скаут был в марте, да? В апреле у нас были съемки. Уже было такое, наверное, не очень.
По снегу, по вот
там сырой. Да, он был сырой, он был мягкий. То есть это уже не было пушистого снега. Но нам повезло, там выпадал снег. И когда выпадал снег, мы такие бежим скорее, снимать скорее. И там он выпадает, ты понимаешь, что вот сейчас он падает, а может быть через час он больше не будет падать. И просто на телефон снимаешь падающий снег. Вот. И кстати, момент там с перьями, когда сыпятся перья в комнате... Это было, мое предложение так решить. Это отсутствие снежной погоды. Типа, давайте просто заменим это перьями. А то, что будут чуваки там, условно, вызывать погоду, вот, сыпать перья, если нам повезет, мы смонтируем падающие перья со снегом, и уже будет, типа, работающая склейка.
А так просто будут перья идти. Это классная штука, когда у тебя внешне есть ограничения, с которых ты должен просто изворачиваться как можешь. А потом все думают, господи, какой же талантливый, да.
Найти такой образ. Слушай, а можно считать тебе ролик с Мега, рекламу Мега, как неким продолжением этой стилистики?
Мне агентство сказали, да, что мы посмотрели «Розы хутор», нам интересно вот твои решения, как могут будут проявиться вот в этом ролике относительно тех всяких штучек монтажных, которые были там. Да,
Но при этом ролик типа Меги, это же ролик прям вот раскадровка.
Нет? Да. Ну, мы снимали пришут с Сережей.
Ну, вообще каждый ролик пришут снимаем. То есть, есть какой-то...
Расскажи, подруга друга и «Розы хутор» пришут?
Нет.
Вы сейчас говорите про ролики, которые постановочные.
Да, когда по 30 секунд такие.
Коммерческие
рекламные ролики.
Когда ты должен каждую секунду отстоять, описать и объяснить, почему она здесь нужна, важна. Да. И мы к таким роликам сами ходим, там, как статисты, или просим второго режиссера нам попозировать, или еще кого-нибудь попозировать. И относительно него уже делаем раскадровку. Вот. Это всех бесит, продюсеров.
Почему?
Ну, обычно просто сразу, как только встречаешься, я сразу спрашиваю, что с раскадровкой пришел.
Так.
Типа, утвердили тебя на проект в следующие два дня, типа, Давай раскадровку.
Я с этим несколько раз сталкивался, но мне кажется, все очень любят пришуты. И наоборот, когда ты показываешь пришуты, пришут делается по раскадровке. Во-первых, ты сразу рисуешь в раскадровке реальные локации. Ты сразу понимаешь, как у тебя построена мизансцена.
Ну, так тоже пришут... кажется.
Нет, в смысле, не то, что кажется. Это, на мой взгляд, работает на продюсеров хорошо. И на клиентов хорошо.
Но иногда как-то вот... по-другому бывает.
Ну, это вопрос, мне кажется, какого-то персонального отношения человека.
Наверное.
Скорее всего. Я понимаю, да, что, скорее всего, раскадровка требует довольно быстро на таких проектах, потому что, а что там думать? Но, с другой стороны...
Ты же режиссер, ты же уже знаешь, значит.
Ну, как ты на это отвечаешь?
Ну, я прошу дать мне время. Вот, чтобы я подумала. Все-таки я же несу ответственность за эту раскадровку. Угу. Все эти, это же документ, который я уже предлагаю. Я не могу предложить действия, да, и кадры, в которых я, например, еще там не до конца уверена. И, например, просто если в брифе у агентства не прописано четко действия, и ты должен сам прописать их, если там у них написано, а вот здесь там люди что-нибудь друг другу передают и танцуют. Ты же не можешь то же самое перенести в раскадровку, да? Ты же должен этот кадр оживить.
Угу.
В каких обстоятельствах они там танцуют? Как они танцуют? Взаимодействуют они между собой? Или они услышали музыку извне, да? И у тебя появляется столько возможных вариантов, как это может выглядеть. Тебе нужно с этим еще раз повариться. Да, понятно, что ты описываешь в тритменте, но ты не все это описываешь в тритменте, потому что в тритменте, ну, довольно общее тоже.
Что ты пишешь в тритменте? Ну, обычно. Ну, вот возьмем тритмент Меги, если про него можно говорить.
Там был очень классный бриф, очень много подробностей, но, кстати, внутри которых можно было подумать, как именно можно замиксовать сцены.
То есть они уже как будто бы креатив придумывали, ну, как бы под этот стиль, конечно.
О, интересно.
Чтобы, типа, все сочеталось между собой. Да, то есть
да, да. Одно в другое, то есть да, на уровне брифа было.
Чтобы одно перетекало в другое.
Было написано, там же не было написано, что розовый зонтик перейдет в розовое мороженое, да? Это же как бы...
Нет, таких подробностей не было. Эти, кстати, подробности, они у нас тоже в течение, по-моему, уже работы над раскадровкой появлялись. Ну, детализация, потому что от локации тоже много зависело. От возможностей, от бюджета, наверное, от продакшена. Там тоже, короче, были люфты, вот, которые агентство контролировало и всегда принимало в них участие. Что в тритменте мне там было важно? Ну, мне было важно понять историю, вот, и я ее расписывала, как я ее понимаю.
Но ты же и на этапе тритмента тоже не пишешь, что розовое мороженое переходит в розовый зонтик?
Нет, я, наверное, нахожу примеры, как это может выглядеть. Ну и как обычно, в общем-то, выглядит тритмент. Я что, музыку предлагаю, как это может тоже там выглядеть, не выглядеть. У меня просто на открытие. Он у меня очень был какой-то подробный.
У нас вся загвоздка подкаста в том, что мы о визуальном разговариваем голосом. Да-да-да.
Вчера нашел этот подкаст по цвету. Очень интересно послушать про цвет.
Да, кстати, я раскидывала про цветовые какие-то штуки, что можно как цвет там сочетать. Я его не помню сейчас. Это прям у меня вылетело.
Я правильно понимаю, что ты описываешь больше как прием, которым ты будешь пользоваться. Этот прием ты показываешь, вот пример. Мы будем находить интересные там склейки между тем и тем. Мы будем делать вот это, мы будем делать это. Теперь отпустите нас, мы сейчас пойдем все это искать. Вот как бы такое направление?
Иногда есть конкретные предложения, да. То есть иногда я описываю что-то конкретно, что иногда, что может будет классно сочетаться это с этим. Там, не знаю... Запуталась. Да как пойдет? Ну, не знаю, вот просто... Включается у тебя любовь какая-то, и ты все что угодно предлагаешь. У меня нет, короче, я думаю, что у меня нет схемы и какой-то структуры моих предложений. Mm-hmm. Вот, я пишу все, что хочется. Ну, я пытаюсь себя возбудить к написанию этой работы. То есть нужно же этот бриф присвоить себе,
mm-hmm.
ну, и чтобы понять, что ты его любишь, что там тебе важно, интересно. И дальше уже, ну, находишь какую-то для себя причину, почему ты можешь обожать эту уже работу потенциально. И начинаешь накидывать все то, чего ты мог обожать. Вот. И дальше там уже они выбирают, ну, решают, хотят они такого обожания или нет.
Интересно.
Вот. Просто работа довольно такая монтажная, и случайно такие кадры снять, чтобы они так работали в монтаже, невозможно. То есть у вас все готово, все идеи, все приемы прописаны заранее, все...
Ну, не на тритменте, видишь, получается.
Ну, конечно, не на тритменте, а на чем? На...
Ну, после раскадровки и тестов, пришотов.
Ну, да.
Оно же не прямо, типа, все придумали, а потом сделали. То есть каждый раз, о, давай вот этот кадр придет из этого. Это, может, мы день целый будем ходить, а потом в какой-то момент оно в самый раз пришло.
Ну, на площадку вы приходите уже с видео, которое там... вы заменяете кадры хорошими снятыми.
Да.
Mm-hmm.
Да.
То есть, по сути, у вас видео готово.
Да, на съемках уже, конечно, мы точно понимаем, что мы делаем.
То есть, там же практически экспериментов нет.
Эксперименты с актерами есть небольшие. Ну, и отдаются предпочтение на площадке как раз по работе с людьми.
Mm-hmm.
Вот, там есть еще люфт, там можно поделать дубли, поискать еще что-то. Ну, даже несмотря на то, что ты там точно знаешь, что, чем они должны заниматься, но иногда же бывает, как они еще могут это делать. Ну, время уходит на это. Но, опять-таки, если вернуться к тритменту, я иногда прописываю в тритменте, что как вариант, как предложение, что вот на белом столе есть елочка, ставится елочка, да? И следующий кадр, если там сцена у нас как герои там передают друг другу тарелки, можно предложить, что на этой тарелке изображена, на белой тарелке изображена зеленая елочка, и эти кадры как бы могут там, типа, сочетаться или, ну, как типа идея.
Что тебе ближе? Подруга друга, Роза Хутор или Мега?
Я думаю, что мне ближе всего подруга друга, потому что это типа самый первый такой мой экспериментальный проект, который создавался в любви. Но мне кажется, он типа самый для меня просто важный, определяющий.
Вот как типа детские фотографии твои. Которые, ну, то есть детские фотографии.
Которые стыдно смотреть. Но ты их смотришь почему-то.
Не, кстати, мне не стыдно смотреть. Она мне вызывает почему-то очень теплое чувство. Я ее полгода там... Я смотрю редко, только когда... Приходится какая-то ситуация, там кто-то попросит там, относительно нее что-то. Все равно, короче, я думаю, что она самая просто теплая и нежная, потому что там я прощупывала и как работать с музыкой, и что делать, и как монтировать. Ну, типа, это был такой, ну, классный такой творческий трип, вот. Тяжелый. Он, мне кажется, вынул из меня душу. Вот, но...
Да, особенно на монтаже, конечно, это было сильно.
Я даже немного плакала.
Нормальная режиссерская ситуация. Взять кусочек себя и вбросить.
Мне кажется, это самая прикольная как раз работа, когда ты в работе себя немного там транслируешь или ищешь какой-то ответ на важный вопрос. И она тебе помогает понимать, что, не знаю, мир как устроен, не знаю. Ну, Роза Хутор тоже отчасти была именно такой работой. И она была, возможно, даже еще сложнее и интереснее, да, потому что была ответственность, да, уже, потому что уже там был клиент, продакшн. Но и люди очень были крутые, подключенные. Теперь время для самой интересной истории из поездки в Роза Хутор. Та-та-та-там. На самом деле никакой. Тут надо просто вести. Казусы случались разные. Например, самая крайняя смена, когда была большая группа. Мы уже приехали на закат, мы должны были снимать фейерверк. Вот, причем мы долго боролись за этот фейерверк, думали, что нужно нам снимать это на территории Роза Хутор, там, где есть там плато, не плато. Оказывается, там какие-то нужны разрешения, чтобы взрывать эти фейерверки. Там нужен определенный человек, кто взрывает эти фейерверки. Там какой-то настоящий геморрой начался, и ты просто не понимаешь, что делать.
Нам как договорились, чтобы нас пустили, типа, можно было?
Нет.
С кем мы согласовали.
Но потом оказалось, что можно это сделать в горах, и это, типа, не очень-то сложно.
Уже сначала с лавинщиками надо было посовещаться и так далее. Ну, то есть, не просто пошли, фейерверки бахали. Ну, долго думали, как это сделать.
И в итоге...
Ну, вот и всех нас спустили на ту классную точку, да, где все должно было случиться. И вот подходит тот самый момент, как бы режим, нужно взрывать фейерверки. Коптер, все заряжены, все ребята уже ждут, всем дико холодно.
А коптерщик еще приехал, типа, ну, в Сочах было тепло, а он поехал в Розовых утро, он не подумал, что там будет холодно. Там, ну, там, типа, минус, не знаю, 7-8, ночью там, может, 10 было на вершине. Он просто там в туфлях, типа, в брюках такой, ну, типа, чуть ли не в жилетке, ну, прям такое.
Но на этой системе я его не помню. У нас был, все-таки был Коля Петровский отвечал за коптер, да. Так вот, пора взрывать фейерверки. Чем ты будешь их взрывать?
Так.
Ни у кого нет спичек.
Спичек нет, никто не курит, спичек нет. А уже не теперь жим, а на снегоходы уехали все.
То есть, а Сережа ходит такой, типа, солнце уходит, да?
А там уже оно, типа, ушло давно.
Да, и все начинают судорожно, типа, пытаться дозвониться до спасателей, чтобы они как-то спустили нам зажигалку там на снегоходе, чтобы мы подожгли. И вдруг, просто пока все решают эту проблему, или просто кто-то ходит зад вперед вот так вот, типа, что все, какой кошмар. Мы все здесь погибнем. А вдруг Коля Петровский, он
достал аккумулятор из коптера и что-то, ну, сказал,
сделай скрутку,
там что-то замкнул его, там провода какие-то вырвал, замкнул, и мы от этого начали поджигать фейерверки.
И прикурили, да, все, бенгальские огни, фейерверки, и все случилось просто за несколько минут. Это было... Круто.
У меня один раз была на съемке ситуация, как, ну, она более печально закончилась, когда надо было, типа, чтобы 40 человек в кадре стоял с бенгальскими огнями. И я не знал, как режиссировать 40 человек. Ну, типа, как сделать так, чтобы вот у нас в кадре случилось тот первый опыт. И мы раздали бенгальские огни, они подумали, что пора. Все прогорело, и потом такую камеру включили. Там последний какой-то горящий, только там дым от всех идет. Да. Ну, в общем, да. И с фейерверком тоже мы встали на классную композицию. Значит, дерево, там, девушка, все. И должен был фейерверк взлететь, ну и в кадре красиво взорваться. Вот. И у нас было, по-моему, 3 попытки, что ли, 2. В общем, один фейерверк, по-моему, он просто в снегу затопился. В общем, второй, там что-то тоже случилось. Там второй сломали, а третий зажгли, он метров на 200 улетел. За кадры там взорвался. В общем, как-то так, да.
Я вот недавно родители решил сфоткать тоже Новый год на лавочке. И долго пытался, на длинной выдержке, долго попадал фейерверком, в кадр. Специально много взял, потому что...
Короче, знал, да?
Подумал, да, что, скорее всего, не с первого раза попадает, на 10-м только попал.
В кадр?
Да.
Родственники самые терпеливые люди на свете, поэтому на них можно оттриниться.
Это правда. Но при этом до «Подруги друга», до того, как начала снимать в коммерческом направлении, ты же училась на режиссера?
Да, ну, действительно, я училась в ГИТРе на режиссера, но... Это факт. Да. Тут с этим не поспоришь. Было 5 лет. Вот. Но мне было здесь там сколько? Начала учиться с 17 лет.
17. Ого.
Ну, как обычно, люди поступают в институт после школы. Вот я поступила. Ну, я хотела быть режиссером-постановщиком танцев на льду, типа массовых представлений, потому что я до этого занималась 10 лет фигурным катанием. Вот. И у меня были какие-то точные, такие сформированные настроения, что я и продолжу это дело, просто буду к этому быть более творческая, воплощение во всем этом. Вот, и не было набора в ГИТИС к Чайковской именно в тот год, когда я закончила, должна была заканчивать школу. Вот. И моя мама сказала, что нельзя... короче, пропускать.
Нельзя просто так взять и не учиться один год.
Да. Это было, я доверяю маме, вот, я ее послушала, она сказала, что обязательно нужно пойти учиться, вот. Дальше, когда у нее там будет набор, ты дальше там будешь учиться в 2 институтах, вот, типа, ты это, ну, там, если захочешь, вот там. Но ты должна продолжать учебу и, в общем, даже не должна проебываться год.
Ну, тебе это помогло как-то вообще, режиссура, которая как бы академический уровень?
Не знаю, там было... Это было классное время, вот. Но мне кажется, для меня это время было больше про молодость и про просто изменение полностью климата из там, периферии, да, в какой-то в переезд в мегаполис и совершенно какой-то новый мир, который ты не знаешь. Ну, я, в общем-то, я подумала, что, что мне стоит пойти туда, куда я, ну, в чем я совершенно не разбираюсь, вот. И... это же очевидно, я совершенно не разбиралась в режиссуре, хоть мне хотелось типа, быть ну, больше каким-то балетмейстером, да, ну, постановщиком там, этих шоу всяких. И я подумала, что, ну, что может быть мне еще интересно. Вот, и я думала, что телек это ну, классно вот, в то время. И мы очень много смотрели кино, и мне кажется, я в принципе просто заново училась думать. Вот, и читать, и смотреть. И для меня это был какой-то период не обучения на режиссуру, вот, сколько просто типа заново познания, открытия нового какого-то мира. И особо не было ну, такой прям существенной практики. Ну, то есть ты попадаешь в среду, где ты даже не знаешь, как задавать вопросы. Вот, что требовать от мастеров, да, от опытных чуваков, чтобы вообще понять, что это такое. Вот. И мне кажется, что если бы я сейчас поступила, то было бы все продуктивнее. Вот. Все-таки там была ну, определенная направленность, специфика, как мне, мне кажется, больше направленность на телек. Вот, потому что практика была именно как там снимать передачи, да, у нас там был павильон, где режиссер, ты сидишь за пультом, вот, и решаешь, какая камера должна работать в тот или иной момент, да, я думаю, наверное, это, ну, интересно с точки зрения там разведения, ну, стола мизансцены чувств, да, но ты должен, наверное, понимать, правда, какую камеру включить и как подогреть, как поймать тот самый нужный момент когда там герои взаимодействуют между собой, у них там диалог, там, может быть, кто-то что-то начинает чувствовать. Ну, если мы говорим о каком-то психологизме. Вот. Но у нас не было кинорежиссуры. И поэтому я бы не называла опыт института, ну, прям как, типа, как образованием с точки зрения кинорежиссуры.
Это странно в каком-то смысле, потому что я видел твою работу про Крио бессмертия. Это паразит. Курсовая? Но, слушай, как ни странно, в этой работе есть какие-то признаки того, что потом дальше стало снимать, и в том числе сейчас снимаешь как коммерческое. Ну, в частности, там, во-первых, там очень странная тема.
Да.
Там есть какие-то очень странные образы. Ну, как бы в каком-то повествовании ты вдруг пытаешься найти какой-то образный ряд. В этой работе. И самое интересное для меня случилось то, что там есть этот вкрадчивый шепот, который все время сопутствует визуальному ряду. Я не знаю, как ты формулируешь задачи на озвучку твоих роликов. Я это воспринимаю все как вот «давайте говорить шепотом». В этот момент ты не сможешь кричать. Как бы. И я начал думать об этом, когда посмотрел серию твоих работ, вообще начал думать как подделаться под твой стиль, например, да, то очевидно, что закадровый голос и шепот, вот этот вот, который сопутствует всему, это точно вот какая-то такая фишка, не фишка, в общем, что-то, что точно тебя вводит вот в это вот настроение.
Мне, я не один раз слышала, короче, мне говорили, что, это не твой голос, типа, это была озвучка, то есть, скорее всего...
Скорее всего, она просто любит свой голос и как бы всем говорит, говорить, как я.
Скорее всего, просто это мой голос. Ну, то есть, мне кажется, иногда у меня мама так разговаривает спокойно и вкрадчиво. Я так разговариваю спокойно и вкрадчиво. В принципе, не повышаю голос. И просто я нашла идеального исполнителя, который просто будет так же говорить, как мне нужно.
То есть ты даже такой задачи не ставишь, что надо вот тихо, спокойно, ровно?
Думаю, что нет. Но есть определенная, наверное, какая-то драматургическая задача, да? Не говорить там громко и импульсивно. Вот. Так получилось, что у меня появилась Юлия Экономова, вот, которая является голосом всех моих работ, а теперь еще и всех чужих работ. Ага. Вот, и у нее... Да, ее активно стали ее юзать, она потихоньку завоевывает
эфир,
да, своим голосом.
Угу. Она, наверное, часто тебе звонит и говорит спасибо.
Нет, Юля. Ну, я думаю, что мы периодически общаемся, обсуждаем направление. И она очень тонко чувствует просто то, что нужно. Я ее считаю автором в этой в области голоса. И даю ей возможность принести что-то из свое. Потому что мне кажется, она поэт. Вот, изначально. А сейчас и актриса. Она открыла себе эту... нужду и потребность, вот, и таланта, и стала над ним работать и развивать его. И, да, и сейчас она работает как актриса, вот, и она и озвучивает все ролики этим голосом и этой интонацией. В «Розе хутор», в «Розе хутор» нам надо было... так получилось, что пока она училась в школе актерского мастерства ей стал преподаватель ставить голос. И он у нее сильно изменился. Вот, у нее изменилась подача, и она доверяла своему преподавателю, и она стала немножко другая. Вот, а более профессиональная, но более правильная у нее стала подача. Вот, меня это жутко раздражало. Вот, и мы на «Розе хутор» провели очень-очень много времени, чтобы сбить вот этот вот профессиональный пломб и снова вернуться, откатиться к этому неотшлифованному какому-то звучанию. Вот, мы с ней много дышали, мы с ней много приседали, мы с ней бегали, чтобы у нее было в голосе, была в голосе история. Вот.
Интересно.
Вот так, наверное, мы работаем. Но я работаю так с тем, с кем мне позволяют работать. Ну, много. Бывает, что на озвучках
пришел коммерческих...
Да, что у тебя есть 2 часа, и ты не заставишь...
У тебя есть 2 часа, у тебя есть 10 минут, ролик 15 лиц.
Сочувствую. Ну вот, и ты не можешь заставить незнакомого человека так себя вести, потому что он начнет там фурчать и не хотеть так делать.
Просто он уже и так знает.
Часто актеры озвучания, часто у них есть свое представление о том, как это нужно сделать, как это предыдущие 600 раз прошло. И порой очень сложно добиться какого-то правильной подачи голосом. Поэтому, наверное, сейчас очень модно озвучивать просто актерами или озвучивать непрофессиональными. По поводу шепота, у меня просто появилась какая-то идея сцену шепотом сыграть. Шепотом нельзя орать, например. Да? Ты же не можешь повысить голос и при этом шепотом разговаривать. В общем, да, шепот то, что я хотел попробовать как-нибудь с кем-нибудь поэкспериментировать. Интересно, как получится, потом расскажу.
Еще можно втягивать попу модели. Ты просишь, если модель начинает волноваться, просишь ее втянуть попу, она начинает просто думать о том, чтобы у нее всегда попа была втянута, и тогда
начинает... Которая не в кадре, естественно, да? Которая не в кадре, а ты лицо снимаешь.
Вот, она концентрируется на втянутой попе, и как-то уже немножко так вот по-другому. А Сережа всех, чтобы расслабить, говорит: ты бич. Стоит с камерой на ней. Покажи мне суку. И она начинает, и каждая девушка просто начинает хихикать и смеяться. Потому что это ее выбивает. И все как-то становится немного проще. Это как с шутками разрядить обстановку
про говно. Ты топовым актером сказал?
Эвелин Хромченко.
Это попробовал?
Нет. Решил экспериментировать.
Я не знаю, кому этому Сергею Безрукову.
Я попробую. Мы тоже скажем.
Да.
Пока только не с селебрити.
Не, вообще, в целом, я понимаю, для чего это делается, когда ты вот эту формальную обстановку вдруг превращаешь в какое-то такое неформальное существование, все сразу вдруг понимают, что, наверное, здесь бить не будут, кусать не будут, не знаю, что... Да,
да, понижаешь какую-то планку.
100%, потому что первое, о чем ты думаешь, когда в кадр входишь, скорее всего, это насколько глупо ты выглядишь. Mm-hmm. А еще, ну, когда ты снимаешь ролики, где, которые предполагают, что ты глупо выглядишь, тогда ты втройне...
Да, что хочется, чтобы еще какой-то придурок рядом был.
Нет, это работает, как правило, очень странные штуки, вот, да, которые как раз работают на это доверие между актером и режиссером.
Мы снимали Microsoft, и там довольно, ну, была сложная сцена для актрисы. Она должна была стирать холодные вещи, вот вытаскивать их, ну, типа из проруби, из воды, ну, там из тазика она как бы их вытаскивала, но у нее руки очень сильно замерзали, ей было холодно. А мне нужно было нагнать количество дублей, но еще ее зарядить, чтобы она это делала, как будто бы такая баба с мороза такая. Uh-huh. Вот. И я вижу, что ей холодно. Я разделась тоже. Я сняла там этот утепленный пуховик. Ну, знаете, uh-huh. как все, когда снимают, очень классно все одеваются. Вот я разделась до ее состояния, чтобы... Ну, как бы...
Чтобы она почувствовала, что не одна она здесь.
Чтобы ее отзеркалить, чтобы, ну, как бы, ну, поддержать. Вот. Ну, мне кажется, это хорошие вообще штуки, приемы для того, чтобы, ну, твой актер знал, что...
Да.
Что, в общем-то...
Это была ужасная картина, я это помню. Потому что стоит эта девушка, она прорубь, у нее рукава, да. И вокруг куча мужиков, которые невероятно тепло одеты в капюшонах. Начали, она пускает руки в воду, и все такие... Потому что это выглядит там холодно, ну, я не знаю, там -27, наверное, было.
Потом она выдергивает этот кубик льда, который
оброс вокруг. Она в платье легком, ну, то есть...
Ты не похожа на человека, ну, который всех строит или что-то, ну, как бы... Что, типа, говорит всем так. Ну, просто у тебя образ такой.
Мне кажется, адекватный человек, но, типа, его не нужно строить, в принципе. Лично для меня самое, ну, строгое поведение спокойное, когда человек,
это,
ну,
самое спокойный, люди.
Нежный. Да, бойся. Потому что, ну, ты сразу же, он заставляет тебя контролировать эту ситуацию максимально самому, а не делает все за тебя. А ты так как, ну, к себе, например, как-то относишься, ну, может быть, строго иногда, то весь контроль в твоих руках над собой. Mm-hmm. И это, ну, становится сам, ну, типа, самым жестким. Потому что если он просто кричит или, типа, жестко расскажет, что делать, ты сразу все, ну, типа, ответственность на нем, ну, окей, вот я сделаю, не проблема.
Как ты внутренне себя при этом при всем ощущаешь?
Ну, я сталкивалась с тем, что ты говоришь, это я для себя еще до конца не ответила, типа, как вести себя. Я, с одной стороны, это вот этот образ оленёнка Бэмби, это хорошая лакмусовая бумажка для всех, для людей, для того, чтобы понять, ну, человека, хочет с ним в дальнейшем вообще работать, хочет кто-то звать его потом на проекты или нет. Это, ну, прям очень классный фильтр. Вот, потому что, правда, адекватные люди, их не надо строить, как мне кажется.
Uh-huh.
Вот. А с тем, с кем, ну, кого нужно постоянно фигачить, просто есть такие, которые, да, вот, ну, без этого как будто бы не работают. Но зачем мне тратить на это свои, ну, усилия? Ну, в принципе, да?
Ты как режиссер, все равно у тебя есть какое-то видение, да, и ты как бы все равно так или иначе отвечаешь ты за то, что все делают. Ты можешь площадку все отпустить, чтобы все делали то, что каждый должен делать? Или тебе надо все контролировать во всем?
Мне нужно все контролировать, да. Ну, а как иначе?
Тем не менее, ты набираешь людей, которых вроде как не надо контролировать, которые сами в силах принимать решения и сами свои функции выполнять. И тем не менее...
Они в силах принимать решения только в том, там, где, ну, я это, ну,
там,
даю.
Где,
ну,
это позволит. Там, где это позволит.
Все-таки...
Провалы.
Держалась долго. Я все контролирую. Мне, правда, важно все контролировать. Вот. Ну, то есть нет чего-то такого, чего бы я... не знала, я думаю, так. Вот. Ну, опять, смотри, тут да, тоже такой интересный момент. В творческих проектах это проявляется еще сильнее. Вот, потому что в коммерческих историях там тоже есть кому контролировать вроде как тебя. Mm-hmm. Вот, и постоянно подвергать все сомнениям. И в то же время, да, чтобы ты в этих сомнениях там, выживал и выдавал продукт.
Ну и второй режиссер опять же есть.
Ну нет. Второй режиссер — это больше как-то организационная штука. А здесь все-таки речь идет про видение, которое ты реализуешь. Второй режиссер, как правило, наверное, не по этой части.
Если мы говорим о том, что ты, ну, у тебя есть видение, и ты его транслируешь, и оно должно до всех доходить, мне кажется, это каждый делает. Просто вопрос, доходит ли оно до всех, и сколько тебе нужно времени и сил потратить, чтобы твое видение там дошло до определенного человека. Может быть, он не хочет, чтобы твое видение до него доходило. Да? И дальше... Как ты дальше будешь действовать?
Ну, ты как действуешь, если вот видишь, что человек не... Ты идешь до конца, дошибаешь, или есть такие случаи, когда ты просто говоришь, ну нет, будет как будет, и у тебя есть проекты, где ты знаешь, в каких местах ты дала слабину.
Я думаю, так или иначе, если прям тыкать в какой-то, ну, в моменты, ну, ты знаешь, что за тобой есть. Что можно было там, наверное, ну, пожестче где-то. А, угу. Ну, в принципе, мне кажется, я иду до конца. Вот. Я думаю, так. Давай просто приведу пример. На Розе Хутор. Ну, так будет так, наверное, на примере четче.
Потому что режиссеры, они очень конкретные, да.
Итак, у нас обед на Розе Хутор. Значит, мы отсняли весь рассвет. У нас... Мы чилим, вот, солнце в зените, ждем определенного времени, что сейчас будем переезжать на точку. Что такое переезжать на точку? Это значит, мы с пика должны на снегоходах добраться до южного склона, это вниз, в леса. Вот, ехать туда, ну, добраться туда можно только либо на досках, на лыжах, да, либо на снегоходах. И вот мы, у нас вот этот какой-то большой такой перерыв в 2 часа, он заканчивается, и вдруг ко мне подходит администратор, вот, спустя эти 2 часа, и говорит о том, что мы не можем туда ехать, вот, потому что снегоход, служба.
Снегоходчики.
Снегоход, ну, да, спасательная служба не готова нас вести на нашу точку, потому что южный склон немного подтаял. И все, она разводит руками и говорит, ну, типа, ну, что делать? Ну, типа, ну, все, теперь это как будто, ну, твоя проблема, решай это сама. Uh-huh. Я пошла к снегоходчикам поговорить с ними, чтобы понять, в чем проблема, потому что администратор не до конца мне доносит, ну, четкую информацию, я хочу услышать ее из первых уст. Да, они говорят действительно, что пока солнце доходило до зенита, и пока оно в зените, у нас подтаял южный склон, вот, и там катаются люди, и мы не можем поехать на снегоходах, потому что это опасно. Можем там, ну, может произойти столкновение, там, может, ну, вообще мы можем перевернуться. Нет, чуваки, нет, мы не поедем туда. Окей, ну, значит, мы пойдем туда пешком. Вот, я говорю, если мы пойдем туда пешком, до какого момента вы можете нас довести? Вот. И идет диалог, что такие, мы можем вас довести не до самого, типа, падающего склона. Ну, это сократит нам там полчаса, если мы будем идти пешком. Окей, ну, хорошо. И часть группы у нас катающаяся на досках. Мы...
Часть катающаяся на жопах.
Часть катающаяся на жопах. То есть, как бы, некоторые просто садились на доски и катились по склону немножко на попе. Вот, да. Ребята там, Сережин цех, героически шел пешком или, ну, с кофрами. И там, может быть, даже чуть-чуть на кофре. Хотя нет, на кофре никто не ехал все-таки. И да, мы дошли пешком, это случилось, и мы стали продолжать снимать сцену. Вот. То есть можно было, ну, действительно, ну, это опасно, это неправильно.
Даже не то, что прям опасно было в плане, это было долгий путь, то, что опасность здесь скорее только для снегоходчиков была.
Ну, и в то же время мы теряем съемочное время, потому что, ну, можно как бы снимать другую сцену, вот, какую-то и не терять время, но мы теряем время и туда идем, потому что это, ну, для нас важная сцена, мы туда идем и снимаем. Вот. А потом уже понятно, что там, когда солнце уже будет немного заходить, снег замерзнет, вот, и нас вытащит на снегоходах. Ну, и это, короче, когда ты идешь на такие штуки, тебе, мне кажется, вдруг как-то кристаллизуется место и ситуация, что тебе подкидывают какой-то такой супер бонус, которого ты даже не думал, что будет. И, ну, у нас всегда так происходит. Вот если, типа, ты идешь до конца, настаиваешь, то потом просто какая-то происходит магия. Например, мы шли с каякерами по Грузии, по горам, 2 часа, просто мы шли, что типа где-то там должен быть водопад, вот, никто не знает, где он находится там. Мы доехали до крайней деревни, потом от деревни должны были идти пешком по горам ради какого-то водопада, все в говне, в коровьем. Ну, ты понимаешь то, что это, ну, прям, ну, жопа, вот, зачем ты это делаешь, ты не понимаешь, тебе тяжело
идти. А чуваки же сладко шли.
Да,
по горам сладко вдвоем, и на этом штатив,
там, да, и у тебя там температура, и ты идешь, и вдруг приходишь к этому водопаду, а он реально бомбический. И даже.
И в контравал. Мало того, что
бомбический. Да, да. И ты просто приходишь в тот самый момент, когда там солнце как раз проходит через него, вот через маленький промежуток, из которого выливается условно вода. Вот он весь светится, и брызги, каждый брызг подсвечивается. И, ну, это там единственные какие-то магические, условно, полчаса. И все. И вот с таким опытом ты думаешь, что, ну, типа, я буду так делать всегда. Я, типа, не...
Если могу представить, когда Колумб плыл, он, наверное, вот с этим же чувствами, что мы тут в куче дерьма, тут что-то плывем, да, как мужики все расстроены.
Ругаются,
когда-то. Да, как так это. И вдруг приплывает, и это, хоп, флаг в песок, наша земля. Ну, типа...
Да.
Куда двигаться режиссеру? Тебе как режиссеру, куда двигаться дальше?
По течению, наверное. Я не знаю, как у других. У меня, да. Я хочу продолжить делать эксперименты. Я сейчас возьму какую-то, наверное, паузу и доделаю все творческие проекты, которые лежат в монтаже. И у меня есть проект тоже попить про женщин. Вот. Всякие.
Удивительно.
Но там уже немножечко она как бы этот лирический герой, да, если брать по друг другу, немного подросла. Она поняла, что у нее есть грудь, попа. Вот,
которую надо это поджимать.
Да-да-да, что она может всем этим управлять, манипулировать, и что это больше будет какая-то такая даже эротические зарисовки.
Ого.
Фантазирующих женщин. Вот. Они уже частично начаты, они есть у меня, они лежат, ждут.
Прикольно, это ситуация дальше женщины бойцовского возраста.
Да. Я думаю, что, ну, просто мы будем расти вместе с этой лирической героиней по чуть-чуть.
Прикольно. Звучит круто. Звучит как крутая, большая концептуальная история. У меня последний вопрос остался, как заставить актера лизать стекло на съемках.
Просто попроси его. Ты просил когда-нибудь это сделать?
Никогда.
Вот, попроси.
У тебя работает?
Да. Ну, просто я могу, мне кажется, попросить любую фигню сделать. Ну, у меня просто выражение лица иногда такое, как Галина Гамби. Как будто бы у меня нет никакого подвоха.
Ни у кого нет сомнений, что так срочно надо
это делать. Что это можно сделать, что там, пожалуйста, снять трусы и кинуть их в Аполлона, типа, без проблем. Там,
или... Каждый день этим
занимается. Статую, да. Или, не знаю, изнасиловать кого-то там на холме перед туристами. Пойдем, окей, сделаем это, потому что Лера попросила, в принципе, своим, ну, типа, своим вот этим взглядом щенячьим.
Девушка, которая практически, ну, приехала к нам из Беларуси, моя сестра, ну, первый раз фактически видели, но они пошли с незнакомым ей человеком на гору Владимире, смотровую, а там, ну, группа туристов китайцев, но мне хотелось, ну, нам хотелось на длинный фокус издалека снять, как бы, что мы за ним, ну, подглядываем.
Как будто женщина насилует мужчину на холме.
Они, ну, разделись и начали, ну, это все делать, то есть это с виду, в принципе, не отличишь. Трахаются, люди трахаются. Вот, а там ну, группа туристов, да, просто стоит, смотрит, они делают это. Смешно все время враться. Ну, ставить задачи нужно было враться, потому что они очень далеко были. Вот, ну, что делать?
Ну, да, за несколько километров были, получается, да, ты...
На 500 снимаешь,
да. Да, ты можешь на нем попрыгать, да.
За что ее взяли?
Ну, это звучит как какие-то адекватные съемки. Что, круто, спасибо. Было круто с вами побеседовать. Когда твоя женщина подрастет, и ты про нее снимешь, мы к тебе вернемся.
Хорошо.
Супер.
Спасибо.
Пока.
Пока.
Пока.